Дезинфекция мозгов. Сеанс коррекции состояний, вызываемых преувеличенной строгостью к себе или преувеличенным доверием к сторонним мнениям и внешним оценкам, даваемым обычно с узкого места, из позиций, занимаемых не от большого ума. Надень наушники и отрегулируй громкость звука. Расположись в удобной позе, в которой тебе привычно отдыхать. Позаботься о том, чтобы тебе нигде и ничто не жало, не давило и ни в чем не ограничивало. Ну и мы начинаем производить вот это самое, твое освобождение от того в тебе, что заставляет зависеть от того, что люди скажут, или принимать сторонние мнения о себе как достоверные, вне зависимости от их содержания. Тебе когда-нибудь приходилось задумываться, что когда мы начинаем оценивать себя, да еще оценивать слишком строго, мы поразительным образом утрачиваем способность вызывать у окружающих любовь и другие хорошие чувства к себе? А как думаешь, с чего и когда это начинается? Когда и по какой причине возникла у нас привычка оценивать себя, при этом ставить себе по большей части строгие неуды? Ну да, это простой вопрос. Когда в детстве? А причина – сравнительно-оценочная система, в которую мы попали и еще задолго до школы. Вот эта девочка маму слушается, не то что ты. Этот мальчик аккуратный, а ты вечно руки об себя вытираешь. Гриша умный, а ты? Люда красивая, а ты? Таня одни пятерки получает, а ты? И совсем не часто, да что там, очень редко, о том, что и когда у тебя получилось, и как это было здорово. Да и то все похвалы обычно в сравнении с кем-то. Мол, молодец, даже лучше, чем тот-то. Вот так мы сюда и попали. Где нет тебя как такового, а ты есть, только когда сравнен с другими. Вот и получается, что нам ничего не остается, как в своих устремлениях ориентироваться на чужие примеры. Будто мы сами не можем понять, что, зачем и как нужно делать или не делать. Но знаешь, в том-то и дело, что сравнительно-оценочная система, она по своей силе настолько значительна, что может заставить утратить эту способность. В своих представлениях держать ориентир на себя самого, чтобы из себя доставать все, что нужно, а не оглядываться по сторонам, стремясь к одобрению и боясь осуждения. Это покорность стандартам. И с этого начинается потеря индивидуальности. Подобная покорность, как мы знаем, развивается из-под воль, как древесный гриб, и убивает наши души. Отношение к себе как к какой-то обычности или даже никчемности, поддержанное убежденными высказываниями, мол, во мне нет ничего необычного, оно образует порочный круг. Когда ты так думаешь о себе, то это находит подтверждение в жизни. И большой привет, твое негативное отношение к себе еще больше ухудшается. А еще давай признаем, что многие люди слишком часто неадекватно воспринимают те или иные произнесенные слова или совершенные действия. Человек, страдающий заниженной самооценкой, склонен приписывать событиям негативный смысл, даже если в них и не было ничего дурного. Такая губительная трактовка сразу же порождает гнев, обиду, уныние или страх. А эти эмоции, они ведь очень быстро входят в привычку. И хотя они ненавистны нам, мы сами беспрестанно выдумываем такие объяснения событий, которые заставляют нас их испытывать. А между тем, в наш мозг встроена роскошная функция, которая разделяет факты от их трактовок. И эта функция проявляется очень даже явно. Фактам мы верим, а на трактовки, но на них мы обычно встаем в стойку. А потому что мозг подает этот сигнал. Сомневайся, это недостоверно. Такой сигнал подается в форме какой-нибудь негативной эмоции, точнее, в виде биохимических процессов, которые мы воспринимаем как негативные эмоции. Гнев, обида, вина или даже ярость. И вот здесь настало время сказать об одном, но таком очень неприятном товарище. Ты знаешь, что у тебя есть внутренний собеседник. Это с ним ты разговариваешь, иногда советуешься, порой вступаешь в споры. А бывает, говоришь: «А ну, отцепись, пошла вон», принимая своего внутреннего собеседника за навязчивую и неприятную мысль. А теперь представь, что твой негативный внутренний собеседник, но тот самый, что постоянно сидит в голове и то тебе поддакивает, то зудит всякие гадости, нагоняет на тебя страхи, заставляет по поводу и без повода тревожиться, принуждает реагировать на проблемы не как на вызов, а как на нечто несусветное. Представь, что это некое циничное существо, которое прилепилось к твоему плечу, чтобы быть поближе к твоему уху, и постоянно в него что-то зудит. Назовем это существо крошка, чтобы обозначить его главное качество. Он постоянно что-то крошит тебе на мозги. И здесь важно понимать, что голос крошки исходит именно от него, а не от тебя. Крошка может быть мальчиком или девочкой. Он способен принимать облик осуждающего родителя, строгого учителя, вредной соседки, прилипчивой активистки, да кого угодно. Крошка может принимать любой вид и представлять собой любой характер. Крошка-оборотень. И самое в этом опасное, что он часто маскируется под кого-то очень доброго и могущественного. Под твое высшее «я», например, чей голос ты воспринимаешь как интуицию. И теперь осознай, насколько крошка опасен. Но это пока не разоблачен. Поэтому встречай своего настоящего крошку в его истинном виде, без маски. А задача крошки — либо внушить тебе, что ты хуже других, либо, если ты этому сопротивляешься, обречь тебя на сизифов труд, на постоянные усилия стать лучше и достойнее. Наибольших результатов крошка достигает, нашептывая тебе на ухо всякий бред, вынуждающий думать о своей жизни как о тяжелой, а о себе как о человеке, не способном что-то изменить. Когда эту задачу крошка решает, возможны два сценария. Первый. Ты забываешь о своих потребностях, мечтах, избегаешь неведомого и чураешься собственных талантов и собственной красоты заодно. но чтобы никто тебе не позавидовал. Второй сценарий. Ты доказываешь себе, что утверждения кружки в отношении тебя лживы, неправильны. Что говоришь? Тебе пришлось отработать оба сценария. Верю. И поскольку в силу профессии я знаю крошку как облупленного, то и могу сказать, как это было. Крошке нравится представлять тебя жертвой. Так ему легче выполнить свою задачу. Убедить тебя, что тебе не на что рассчитывать. Потому якобы, что в тебе нет ничего особенного, а только одни недостатки. Для выполнения этой задачи крошка поступает очень хитро. Он сначала фиксирует твое внимание на том, что у тебя не получилось, а затем принимается так по-доброму успокаивать, мол, ну что ты, дело не в тебе. То, что у тебя то и это не получилось, это происки, но неважно, чьи это происки, чьи это там, причем поименно. И готово. Ты начинаешь чувствовать себя жертвой. И дальнейшими усилиями крошки все больше укрепляешься на этой позиции. А крошка этому радуется. Ведь с жертвами никто не общается. Они раздражают и плохо выглядят. Они не рискуют выходить за пределы зоны комфорта и не стремятся к большим достижениям. А еще жертвы уступают всем и вся, что делает их неспособными к большой игре. И все потому, что крошка филигранно внушает, что безопаснее отступить, чем тянуться к звездам или искать алмазы. И он неустанно склоняет тебя к убеждению, что лучше действовать осторожно, с оглядкой, чтобы избежать неудач. Крошка будет с легкостью подбрасывать любые причины, согласно которым тебе надо оставаться в тепле, в привычной обстановке. Но куда ты пойдешь, ласково говорит тебе крошка. В той новизне, куда ты стремишься, опасно, там много рисков. Не надо, не рискуй, ведь не рискуя не потерпишь фиаско. Ничего из нажитого не потеряешь. В итоге крошка еще больше утверждается в правах, но на том основании, что он якобы защищает тебя от неприятностей. Правда, он портит твои отношения с людьми, особенно с теми, которые хотят помочь тебе сделать жизнь интересней. Но в том-то все и дело, что в результате внушений крошки эти люди перестают быть тебе нужны. Ведь интересное может быть и рискованным. К тому же крошка, которая уже к этому моменту пользуется твоим доверием, настоятельно советует тебе оставаться дома и радоваться тому, что имеешь, и не хотеть большего. По той же причине, чтобы не рисковать. А уж когда крошка принимается обвинять тебя, то ему вообще нет равных. Он перестает строить из себя доброго дядюшку и превращается в злобную старуху и напоминает тебе обо всех случаях, когда у тебя что-то не получилось, когда над тобой, ну, например, посмеялись, когда тебе пришлось оказаться в неловком положении и прочее. Крошка все твои промахи вспомнит, чтобы уж как следует укрепить твою привычку к самобичеванию. И с этим крошка обычно быстро справляется. Но потом происходит следующая трансформация, и оборотень крошка подстраивается под твое желание перестать унывать. И тогда он говорит, что жизнь не так уж плоха, но обязательно прибавляет. Если прожить ее спокойно, без потрясений и зашкаливающих впечатлений, этих обязательных спутников личных достижений. А такое воспринимается как хорошее успокоительное лекарство. Поэтому ты это глотаешь, не замечая, что это наживка. И в результате ты укрепляешься в убеждении, что так и есть, живя день ото дня потихоньку и не обращая внимания на свои желания, на свои природные таланты, ты избегаешь опасных крайностей. А то, что жизнь тускла, так все так живут. Это, конечно, неправда, но так утверждает крошка, которого ты уже воспринимаешь не как нечто от себя отдельное, а как себя. И всерьез считаешь, что этот голос у тебя в голове не этого оборотня, а твой собственный. Это о первом сценарии, который заставляет сыграть крошка, причем сыграть с полной самоотдачей. С большой вероятностью тебе знаком и второй сценарий, ведь крошка-затейник, как тот кот, который играет с мышкой, прикусывает и отпускает, и даже может позволить мышке убежать. А куда она убежит, бедная, с прокусанным-то горлом, далеко не уйдет? Вот так и крошка, доведя до крайности и убедившись, что тебе вот-вот надоест считать себя жертвой, крошка переходит к твоему другому уху, изменяет голос и вдохновляющим тоном говорит: «Эй, что там за настроение? А ну-ка, соберись. Ты только посмотри на свои способности, на свой богатый опыт, вспомни свои победы, ведь они же были». И с этого бодрого окрика крошка принимается переводить тебя в другую роль, чтобы посмотреть в твоем исполнении свой другой сценарий. Главной задачей в этом сценарии тебе ставится стремление к совершенству, и начинается восхождение по лестнице безупречности. И заметь, бесконечное восхождение. Как только ты достигаешь того, что тебе казалось верхней ступенью этой лестницы, неизменно обнаруживается, что этого недостаточно, чтобы преодолеть это свое представление, что ты хуже других, а значит, надо взбираться еще выше. Разумеется, лестница никогда не заканчивается, и это понятно, совершенство призрачно. Но в том-то и дело, что крошка не позволяет тебе это осознать. Он заставляет тебя держать себя в неимоверном напряжении и при этом еще больше подгоняет, броня тебя за ошибки, слабости и недостаточное напряжение воли. И чем больше он тебя ругает, тем настойчивее твои усилия по сотворению себя абсолютного совершенства. Неприятная новость. Пока мы живы, наши персональные крошки от нас не отцепятся. Цель существования твоего и моего крошки – порождать в нас неудовлетворенность собой и своей жизнью. Чем больше разочарований, страхов, тревог, страданий провоцируют в нас наши крошки, тем больше они самоутверждаются, и тем большей бездарностью мы себе кажемся. Хорошая новость. Крошка разоблачен. Мой давно, а твой только что. Или раньше. Но как бы то ни было, разоблачение – это большая трудность для крошки. Свои попытки заставлять нас плясать под их дудку наши крошки не оставят, конечно, никогда. Но вот будем ли мы плясать – большой вопрос. Иногда будем, на радость своим крошкам, но чаще нет. Догадываешься, почему? Ну, подумай. А я тебе дам подсказку. Главный враг твоего и моего крошки — наши желания. Когда мы их реализуем, это не только двигает нас вперед, но и само по себе поднимает нас в собственных глазах. Поэтому, когда мы не просто хотим, а делаем это своим намерением, то наши крошки заранее бьются в агонии. Поэтому еще раз этот вопрос. Так когда мы отказываемся плясать под дудки наших крошек –